Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Нью-Йорке возобновился судебный процесс по делу бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда Доминика Стросс-Кана. Немецкие врачи устанавливают причину и распространителя опасной кишечной инфекции. Московский фонд защиты гласности отметил 20-летие. В Лондоне проходит мировая премьера фильма «5 дней августа» о российско-грузинском военном конфликте. Таковы главные темы дня понедельника, 6 июня, по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. 6 июня в Нью-Йорке возобновился судебный процесс по делу бывшего директора-распорядителя Международного валютного фонда, известного французского политика, лидера социалистической партии Франции Доминика Стросс-Кана. Его обвиняют в попытке изнасилования горничной нью-йоркского отеля «Софитель», уроженки Гвинеи. Стросс-Кан, доставленный в Нью-Йоркский уголовный суд, отказался признать себя виновным по всем пунктам предъявленного ему обвинения. За ходом этого процесса внимательно следит корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Алан Давыдов. Он в прямом эфире программы «Время свободы». Итак, Алан, добрый вечер. Каковы подробности сегодняшнего судебного заседания? Что известно?
Андрей, здравствуйте. Собственно говоря, процедура, которая состоялась примерно 2 часа назад, на языке американского судопроизводства называется initial arrangement, то есть предъявление обвинения по первоначальной формулировке до заявления подсудимого о своей невиновности или о том, что он не оспаривает обвинение. Я напомню, что Доминику Стросс-Кану было предъявлено обвинение по 7 пунктам, связанным с сексуальным насилием в отношении 32-летней горничной отеля в Манхэттене. И вот еще адвокат Стросс-Кана после этих слушаний, которые заняли буквально несколько минут, сообщил, что его подзащитный заявил о своей невиновности, заявил отчетливо и убедительно. Адвокат Бенджамин Брафман, один из наиболее высокооплачиваемых в Нью-Йорке адвокатов, который провел несколько таких подобных дел, включая дело о педофилии относительно певца Майкла Джексона, Бенджамин Брафман выразил уверенность в очевидности того, что в деле Доминика Стросс-Кана отсутствует элемент насильственного принуждения, и любые утверждения об обратном просто не заслуживают доверия. В свою очередь, адвокат истицы Кеннет Томпсон заявил, что она подавлена, она страдает, она испытывает травму, и добавил, что его клиентка намерена прийти в суд и рассказать всю правду. Чего она хочет, это справедливости. Она достойная женщина, добивающаяся уважения к себе. Конец цитаты. И следующее слушание Андрея по делу Стросс-Кана назначены на 18 июля. Но опять же, я повторяю, это только дальние подступы к суду присяжных.
Андрей. Скажите, пожалуйста, Алан, что-то известно о деталях? Понятно, что репортеров в зал суда не пускают, но как выглядел Стросс-Кан, как держался? Я видел на экранах телевизоров, что он вроде бы с женой приехал, собственно говоря, в суд.
Андрей, ну вот такие подробности. Значит, в зале суда сегодня не было ни одного свободного места. Об этом говорят репортеры, которые были непосредственными очевидцами слушаний. По словам свидетелей, обвиняемый выглядел в отличном расположении духа. Впервые после ареста его увидели в галстуке и в темно-синем строгом костюме. Значит, после процедуры слушаний обвиняемый и его супруга, французская тележурналистка Энн Сенклер, покинули здание суда и уехали в черном микроавтобусе под крики группы горничных отелей, выкрикивающих слово «позор». Кстати, Андрей, добавлю вот такой штрих к обстановке, которая сопровождает этот процесс. Горничные манхэттенского отеля «Софитель», где, собственно, произошел этот инцидент предполагаемый, эти горничные через свой профсоюз настояли на том, чтобы администрация внесла коррективы в их униформу. Теперь они будут проводить рабочую смену не в юбках, а в брюках. Андрей.
Алан, вы упомянули о том, что один из пунктов защиты Стросс-Кана – это попытка доказать уверенность в отсутствии насильственного принуждения. Означает ли это, что стратегия защиты может строиться на том основании, что некоторый романтический эпизод между горничной и Стросс-Каном все-таки случился, но там не было принуждения, не было изнасилования, собственно говоря?
Андрей, дело в следующем. Пока самое главное состоит в том, какие свидетельства и в каком объеме еще остаются неизвестными. Очень важны физические свидетельства. Какие именно царапины и синяки обнаружены на телах фигурантов дела. Какие именно свидетельства ДНК. Это исключительно важные детали в делах о сексуальном нападении. И все эти ключевые материалы до сих пор не опубликованы. Часть из них, конечно, просочилась в прессу, но официально они не были опубликованы и были недоступны защите обвиняемого. И несмотря на заявление адвоката истицы, многие наблюдатели сомневаются в том, что она сама захочет давать критически важные показания в суде, на чем будет настаивать защита Строскана. Если это так, то дело может быть теоретически развалено. Все сходится на том, что обвиняемая сторона признает, что был сексуальный контакт, был, но с оговоркой, что это был контакт по обоюдному согласию. Если это будет основная линия защиты, то ей трудно будет убедить жюри присяжных в том, что горничная, ранее не встречавшая Доминика Строскана, была настолько сражена его шармом, что добровольно согласилась вступить с ним в связь, хотя потом обвинила его в насилии над ней. Однако для защиты это может быть единственный выход под давлением физических свидетельств, сведения о которых защита попросила представить ей сегодня. Андрей.
В первые дни, Алан, после ареста Доминика Строскана, новость эта была первой в заголовках новостей всех информационных агентств, не исключая и нашего с вами «Радио Свобода». Сейчас интерес к этому процессу утих или по-прежнему большой интерес к этому в Нью-Йорке?
Утих интерес, Андрей, утих, ну, где-то на таком, на минимальном уровне поддерживается, я бы сказал, на информационном уровне, но в целом волна уже спала. В целом сейчас уже другие происходят события на международной арене, Америка обременена огромным долгом, безработица растет, поэтому вот эти события, которые связаны с Домиником Стросканом, они намного утихли в сравнении с тем периодом, с первоначальным периодом после того, как это произошло, Андрей.
Спасибо, Алан Давыдов, корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах, рассказал нам о деталях заседания сегодняшнего в Нью-Йоркском уголовном суде по делу об обвинениях в адрес бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Строскана. Парижский корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова беседовала по этой теме с социологом из Парижской Эколь Нормаль. Эрик Фассен, автор исследования о сексе и расовой принадлежности, рассказывает об отношении французского общества к побужденному против Доминика Строскана делу. Давайте послушаем.
Что думают французы о возбужденном против Доминика Строскана деле? Как его сограждане смотрят на бывшего главу Международного валютного фонда, как на агрессора или как на жертву?
Прежде всего, я думаю, надо быть осторожнее, интерпретируя позицию французского общества в целом. Что мы знаем? Во-первых, это то, что говорят средства массовой информации. Во-вторых, результаты первых опросов общественного мнения. Согласно этим опросам, французы с трудом верят в эту историю. Но это не так уж и удивительно. То, что многие французы поверили в теорию заговора, легко объяснить следующим. Каждый раз, когда происходит что-то, что кажется неправдоподобным, люди склонны искать объяснение происходящего в теориях заговора. Так было после убийства Кеннеди. Так было после терактов 11 сентября. Поэтому такая реакция не может служить свидетельством того, что французы по-настоящему верят в невиновность или, наоборот, виновность Доминика Строскана. Дело Доминика Строскана представляет собой пример коллективной педагогики. Некоторые политики немедленно выступили в средствах массовой информации с заявлениями о невиновности Доминика Строскана. Некоторые из них стали сразу же говорить о заговоре, но их слова сразу же вызвали резкую критику. В частности, феминистские круги выступили с критикой сексизма ряда публичных высказываний. И сегодня можно констатировать, что те люди, которые сначала публично говорили о невиновности Доминика Строскана, теперь раскаиваются в этом. Они понимают, что общественное мнение во Франции по этому вопросу, возможно, меняется. Таким образом, во Франции нет неизменной точки зрения на эти темы. Есть история, относящихся к сексу и представлений и норм. И сегодня эти нормы и представления меняются под влиянием дела Доминика Строскана.
Первым доказательством ваших слов об изменениях во французском обществе, наверное, можно считать отставку государственного секретаря французского правительства по делам госслужбы Жоржа Трона 29 мая. Он вынужден был принять такое решение после того, как две его бывшие подчиненные выдвинули против него обвинения в сексуальных домогательствах. Но все-таки первые реакции на дело Стросс-Кана во Франции были искренние. Именно поэтому некоторые из них так шокировали. Самый яркий пример – основатель общественно-политического еженедельника «Мариан» Жан-Франсуа Кан, говоря о деле Доминика Стросс-Кана, использовал устаревшее насмешливое французское выражение «труссаж де доместик», которое можно приблизительно перевести на русский язык как «развлечься со служанкой». Как вы расцениваете слова Жан-Франсуа Кана?
Прежде всего, эти слова отражают классовый подход. В 2000-х годах во Франции тема сексуального насилия обсуждается довольно часто. Французы знают, что сексуальное насилие существует и довольно распространено. И редко кто-то говорит о презумпции невиновности. Но все это относится к молодежи из бедных кварталов, зачастую иностранного происхождения. Обсуждается даже практика группового изнасилования. Предполагается, что групповое изнасилование – это характерная особенность специфической культуры этих бедных пригородов. В это французы готовы были верить с легкостью. То есть, согласно классовому подходу, насильники – это те, другие. Сегодня, когда подобные обвинения выдвигают не против кого-то, кто принадлежит к бедным слоям населения, а кто, наоборот, принадлежит к господствующему классу, мы видим, что реакция совсем другая. Некоторые люди готовы проявить снисходительность. Они были очень строги по отношению к молодым людям из бедных пригородов. А вот, когда речь идет о главе МВФ, они очень внимательно относятся к презумпции невиновности.
Играет ли здесь роль расовый вопрос?
Да, не стоит забывать, что предполагаемая жертва – чернокожая женщина родом из Гвинеи, из бывшей французской колонии. Получается, что сегодня существует тенденция считать нормой насилие по отношению к горничной служанке. Вспомните всю колониальную историю Франции. Все злоупотребления и насилие колониальной эпохи. Идея того, что насилие по отношению к колонизируемым не подвергается такому уж осуждению. Думаю, это очень опасная тенденция. Это не только классовая дискриминация, это расовая колониальная дискриминация.
У микрофона «Радио Свобода» был социолог из Парижской высшей нормальной школы Эрик Фассен, автор работ по вопросам секса и расовой принадлежности. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
В программе «Время политики» 6 июня продолжается процесс формирования вокруг партии «Единая Россия» Общенародного фронта. Репортаж корреспондентов «Радио Свобода» из Самарской, Воронежской, Ульяновской областей. В Петербургском законодательном собрании принят в первом чтении законопроект, запрещающий критику оппонентов при агитации в телеэфире. Ведет передачу Михаил Соколов.
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 6 июня, и задержимся еще на международной арене. Вот другая важная политическая и общественно-политическая тема дня. На ферме в Северной Германии, возможно, обнаружен источник инфекции Е-коли, которая уже привела к смерти 22 человек. А, возможно, не обнаружен. Ферма, производящая пророщенную фасоль, находится в местечке Уэльзен, южнее Гамбурга. Именно в этом городе зарегистрировано наибольшее количество заразившихся. Специалисты проводят лабораторные исследования продукции фермы, которая временно закрыта. Власти Германии рекомендуют не покупать пророщенную фасоль. Подробнее об итогах сегодняшнего дня в Германии, работе немецких специалистов, корреспондент «Радио Свободы» в Берлине Юрий Векслер.
Число заболевших продолжает расти. Зарегистрирован уже 21-й случай смерти в результате эпидемии. Состояние очень многих больных в переполненных клиниках Гамбурга и Киля крайне тяжелое. Всего в Германии, по уточненным данным, госпитализировано 1526 человек, 627 из них страдают от опаснейшего варианта протекания болезни, так называемого ХУС-синдрома, средств лечения которого пока медицина не имеет. Теперь появилась надежда, что источник и пути распространения бактерии обнаружены в биохозяйстве Биненбютель в Нижней Саксонии между Гамбургом и Ганновером. Министр сельского хозяйства земли Нижняя Саксония Герт Линдеман с тяжелым сердцем сделал в воскресенье следующее заявление. Отслеживание поставок во многих случаях указывает именно на это хозяйство, как на источник возникновения эпидемии. Главными подозреваемыми после испанских огурцов, а затем вообще после всех огурцов, помидоров и листьев салата, стали ростки различных овощей, в частности проросшие семена, которые также поставляются в рестораны и добавляются в салаты. Полиции удалось прийти к своим выводам, анализируя списки поставщиков одного ресторана в Любеке, после обеда в котором вскоре заболели 17 человек. Затем были проанализированы списки клиентов биохозяйства, и среди них были также обнаружены контакты с местами, где могло произойти заражение людей. Если эта версия подтвердится, то немецким санитарным службам, скорее всего, удастся вскоре остановить распространение эпидемии. Но на самом деле все совсем непросто. Это хорошо объяснил в сегодняшнем интервью микробиолог и вирусолог, профессор университета Халле-Виттенберг Александр Кекуле. Теория возникновения инфекции в ростках овощей выглядит правдоподобной и убедительной. Ростки были с самого начала в списке обычных подозреваемых, которых можно было сразу арестовывать по подозрению в совершении этого преступления, так как они, к тому же, выращиваются при повышенной температуре 38 градусов. Эпидемии, вызванные ростками, уже бывали в странах Азии и в Японии, и об опасности их в этом смысле было давно известно. Дело в том, что в очень многих сценариях развития растений попадание бактерии ведет к быстрому размножению и попаданию в сам овощ, что не позволяет избавиться от бактерий, даже если овощи тщательно моют перед употреблением. Но следует все же терпеливо дождаться результатов лабораторных исследований, так как мы уже видели, как институт Роберта Коха позволил ввести себя в заблуждение сообщениями из Гамбурга о нахождении бактерий на огурцах из Испании. Теперь институт Коха готов подтвердить версию с ростками на биоферме, опять же, без лабораторных результатов. Это тоже не очень серьезно. Разница может быть, правда, в том, что ростки для специалистов, в частности для меня, с самого начала были на подозрении. Ну и выявленные пути поставок с этой фермы, похоже, косвенно подтверждают эту версию. Само же соединение бактерий в новый вид все же вряд ли произошло в биохозяйстве. Особенностью этой бактерии является фактор, говорящий о том, что животное или человек ранее получал антибиотики. Например, могло быть и так, что какой-нибудь сотрудник биофирмы заболел, а заболевшие там есть, и бактерия мутировала в нем самом, и им была занесена в хозяйство. А так как, повторюсь, рассада выращивается при повышенной температуре, то бактерии размножаются очень быстро. Если все же будет подтверждено, что именно это биохозяйство было распространителем инфекции, насколько быстро удастся остановить эпидемию? Если подозрение подтвердится, то, несомненно, нам удастся достаточно быстро остановить распространение заболевания, хотя не следует забывать, что существует, хотя и незначительная, но все же возможность передачи болезни от человека к человеку. Вполне реален сценарий, при котором часть заразившихся не имеет никаких симптомов заболевания. Эти люди не считают себя больными, но тем не менее являются переносчиками инфекции. Такой человек может оставлять опасные бактерии на всем, с чем он соприкасается, и таким образом распространять инфекцию. Такими путями она может и дальше распространяться, но у нас еще не было длительного продолжения эпидемии, вызванной бактерией ЕХЕК, после того, как источник возникновения ее был обнаружен. На этой неделе ожидаются новые рекомендации по лечению болезни на основе анализа расшифрованного ранее генома бактерии. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Кишечная инфекция внесла большой беспорядок в сельское хозяйство стран Европейского Союза. Ситуацию обсуждают в эти дни на разных уровнях разные европейские политики. О серьезности ситуации свидетельствует тот факт, что заседание на министерском уровне, которое собирались организовать в Люксембурге 17 июня, спешно перенесено на завтрашний день. О некоторых аспектах этой дискуссии внутри Европейского Союза рассказывает журналист из Брюсселя Виктор Анучко.
Растерянность – это первое слово, которое приходит в голову при попытке описать отношение европейских учреждений и властей государств-членов Европейского Союза к разразившемуся кризису. Куратор европейского здравоохранения и защиты потребителей, член Европейской комиссии Джон Дали на встрече с журналистами рассказал: «Люди должны сохранять спокойствие и соблюдать элементарные правила гигиены при приготовлении продуктов питания. Эпицентр вспышки заболевания находится в зоне Гамбурга на севере Германии. Большинство заболевших, зарегистрированных вне данной зоны, это или выходцы из Германии, находившиеся в поездках, или люди, проживавшие в этой зоне». Не говоря уже об известном скандале между Испанией и Германией, в котором Мадрид обвиняет Берлин в нанесении ущерба путем необоснованного подозрения испанских огурцов в распространении инфекции, отмечу, что покупатели в странах Евросоюза стали избегать огурцов, да и вообще в последние недели куда как строже относятся к своему овощному рациону. Супермаркеты уничтожают нераскупленные и испортившиеся овощи, а производители в самый разгар овощного сезона скармливают их скоту или закладывают в компост. По данным Испанской Федерации производителей и экспортеров, отрасль на одних только огурцах теряет в неделю 75 миллионов евро. На прошлой неделе ситуацию резко усложнил запрет России на импорт овощей из Европейского Союза, и уже появились публикации на тему, что взаимозависимость экономик в эпоху глобализации сводится отнюдь не только к одним энергоносителям и банковским потокам. Официальный представитель Еврокомиссии Фредерик Венсан заявил мне следующее. Россия – это наш главный рынок экспорта овощей. На нее приходится 25% экспорта овощей Европейского Союза. То есть от всего экспорта ЕС во все третьи страны на одну только Россию приходится четвертая часть. В 2010 году Евросоюз экспортировал в Россию овощей на 600 миллионов евро. Сегодня только одна небольшая Фландрия, северная часть Бельгии, теряет 6 миллионов евро в неделю на незатребованных овощах. Протест Европейской комиссии на российское овощное эмбарго не заставил себя ждать. Генеральный директорат по здравоохранению и защите потребителей направил письмо главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко с требованием отменить этот запрет. Это диспропорциональные меры, они недопустимы, они не обоснованы конкретными и научными данными, утверждал Фредерик Венсан. По словам российского постоянного представителя при ЕС Владимира Чижова, высказывания о непропорциональности и несоответствии действий России правилам Всемирной торговой организации должны остаться на совести их авторов, так как это не имеет ничего общего с той ситуацией, которая сейчас сложилась в ряде стран Европейского Союза.
Запрет общеесовский импорт овощной продукции представляется вполне обоснованным, тем более, что утверждение о локальном характере вспышки – это, извините, неверно. Были случаи в целом ряд других стран. Сколько продлится этот запрет? Сказать трудно, но он, разумеется, носит временный характер. И как только будет идентифицирован источник, прекращено распространение данной эпидемии, а это уже носит характер эпидемии, потому что число заболевших измеряется четырехзначной цифрой, то, естественно, эти меры будут отменены. Мы понимаем, что производители овощей в Евросоюзе терпят убытки, но, я думаю, никакие финансовые потери не сопоставимы с жизнями и здоровьем людей.
В Брюсселе не исключают поднять вопрос о российском запрете на импорт европейских овощей на саммите «Россия и Евросоюз» в Нижнем Новгороде 9-10 июня. А у себя внутри Евросоюза министры сельского хозяйства стран ЕС предполагают разобраться с ситуацией на внеочередной встрече в Люксембурге. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 6 июня. Вот главная тема второй половины этого часа. Московский фонд защиты гласности отметил 20-летие. Интервью с президентом фонда Алексеем Симоновым. В Лондоне мировая премьера фильма «5 дней августа» о российско-грузинском военном конфликте. В Удмуртии и Башкирии продолжается расследование причин сильных взрывов на оружейных складах. Программу продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Что происходит в газете «Известия»?
Комментарии экспертов.
Социолог Эрик Фасен. О деле Доминика Строскана на примере коллективной педагогики.
В блогах «Свободы».
Феликс Шведовский. Легко ли бить в барабан на Тибете?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве избит неизвестными сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Бахром Хамроев. Как сообщила Радио «Свобода», его жена Исма Исмаилова, у Хамроева разбито лицо и проблема с глазами. Нападавшие использовали газовый баллон. Преображенский суд Москвы вернул адвокатам ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В сопроводительном письме сказано, что представленных документов недостаточно для принятия решения. Юрист правозащитной ассоциации «Горы» Ильнур Шарапов, представляющий интересы журналистки Елена Костюченко, избитый во время недавней акции «Секс-меньшинство» в Москве, обратился в правоохранительные органы в связи с угрозами в его адрес. Министерство внутренних дел Грузии сообщило о предотвращении теракта возле здания представительства НАТО в Тбилиси. По заявлению ведомства, задержан некий Бадри Гагиашвили, у которого изъята взрывчатка. Бывший глава МВФ Доминик Строскан, доставленный в Нью-Йоркский уголовный суд, отказался признать себя виновным в попытке изнасилования горничной в нью-йоркском отеле 14 мая. Следующее заседание суда для рассмотрения дела Строскана назначено на 18 июня. На ферме в Северной Германии, возможно, обнаружен источник инфекции Э-коли, которая уже привела к смерти 22 человек. Израильские вооруженные силы приведены в состояние повышенной готовности вдоль границ Сирии на Голанских высотах. В Йемене оппозиция заявляет, что поддерживает передачу власти вице-президенту Абд-Раббу Мансуру Хади, на которого были временно возложены обязанности главы государства. Президент Али Абдалла Салих выехал на лечение в Саудовскую Аравию. В Багдаде и центральной части Ирака сегодня в результате взрывов и нападений погиб 21 человек. В Португалии правые социал-демократы победили на парламентских выборах левых социалистов. Услышали краткую сводку новостей.
Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, понедельник, 6 июня. Сегодня исполнилось 20 лет известной правозащитной и просветительской организации Московскому фонду защиты гласности. 20 лет работы фонда показали, как считают его руководители, что понятие гласности сегодня наиболее честно описывает ожидания российского общества, так и не узнавшего толком, что такое свобода слова. Об этом моя коллега Евгения Назарец беседует с президентом фонда защиты гласности Алексеем Симоновым.
Мы решили считать днем рождения фонда дату первой пресс-конференции, которую дал фонд 6 июня 1991 года в помещении Союза кинематографистов СССР еще. Это было очень по тем временам знаменательное событие. И главный вопрос, который с нами обсуждался, почему мы назвали фонд застенчиво фондом защиты гласности. Как сейчас помню, Павел Николаевич Гусев, участвовавший в этой пресс-конференции, задал вопрос, а почему, собственно говоря, не фонд защиты свободы слова? Знаете, я не могу сказать, что у меня тогда была жесткая, понятная формула ответа на этот вопрос. Сейчас я это могу сказать. Как выяснилось при ближайшем рассмотрении, свободы слова вообще в этом мире не так много. Свобода слова, безусловно, состоит из гласности, но она состоит еще и из слышности. Со слышностью у нас плохо, было плохо тогда, еще хуже сейчас, и поэтому защита гласности – это есть защита базы, из которой может вырасти свобода слова.
Насколько менялся состав ваших единомышленников и тех, кто поддерживает вас сейчас и тогда?
В правлении фонда тогда было избрано на пленуме Союза кинематографистов, было избрано 7 человек. Председателем правления был избран Егор Яковлев, членами правления были Игорь Голембиовский, Володя Молчанов, Белла Куркова и три кинематографиста Алексей Герман, Элем Климов и Георгий Данелия. Понятно, что должен был кто-то еще добавиться к этому, ну, там, не в качестве члена правления, но в качестве движущей силы. Вот в качестве движущей силы к ним добавился я, и так уж получилось, что в октябре, когда Егора Яковлева забрали командовать Останкино, он передал уже дела мне, и с октября 91 года и по сей день имею честь возглавлять эту организацию. Наши несколько попыток иметь дело с официальными источниками финансирования всегда приводили к тому, что нам приходилось либо хитрить, либо химичить. Мы участвовали в открытом тендере, выиграли тендер, и с нас потребовали 20% отката. Поскольку с зарубежными фондами этого не происходило, не происходит, нам спокойнее, когда мы отвечаем за каждую копейку перед теми, кто давал эти деньги. Способ, так сказать, работать в фонде – это не способ благоденствовать. Это способ приносить пользу.
Был одно время такой проект и на радио, назывался, по-моему, 5+1. Я это помню по Екатеринбургу, я там работала, иногда делала сюжет для этого. Это ведь ваш был проект?
Это был один из первых наших проектов совместный с корпорацией АФТКПП, с профсоюзами, американскими профсоюзами. Мы создавали рабочее радио в 5 городах России, плюс один это была Москва. И это была очень интересная программа, но, к сожалению, все рано или поздно кончается, кончилась и эта программа. У нас была замечательная издательская программа. Мы выпустили, в принципе, больше 100 книг за эти 20 лет. В позапрошлом году эта программа, к сожалению, прервалась. И вот теперь 2 года мы издаем по одной, по две книжки в год, набирая на это средства из совсем других источников. В частности, мы выпустили, скажем, серию книг «Дело номер». Их было 14 книг. С первой книжки, которая называлась «Вадим Паэгли против министра обороны». А потом у нас была книжка «Андрей Колесников», это нынешний замглавного в «Новой газете», «Андрей Колесников против Московской прокуратуры», «Ольга Китова против судов Белгородской области», «Дело Пасько», «Дело Павла Шеремета». Мы выпустили, например, первый комментарий к закону о СМИ, вышел в изложении наших молодых юристов.
Формула защиты гласности на сегодняшний день – это все-таки формула защиты журналиста. А раньше это все-таки было и какое-то создание продуктов для средств массовой информации, чисто журналистских продуктов. Как вы думаете, почему сейчас вот формула защиты гласности остается все более и более бедной, только лишь защитить журналистов?
Жизнь, она управляет тобою. Был период, когда мы ничего не могли сделать с журналистами погибшими. Совсем не знали формулу. Тогда у нас были какие-то средства, и мы помогали семьям погибших журналистов. У нас несколько лет существовала эта программа, и мы по этой программе примерно 50 семьям помогли. Уже в третий год занимаемся проблемами безнаказанности этих преступлений. То есть появилась база для анализа. Мы можем уже анализировать ситуацию, какие дела были расследованы, был ли кто-то наказан, были ли выявлены заказчики, исполнители и так далее и тому подобное.
А гласность, она подается измерению? Можно ли сказать, где ее сейчас больше? В крупных городах, в провинции, может быть, в столице?
В принципе, это возможно. Мы несколько лет подряд выпускали карту гласности на российской территории, где, к сожалению, за все годы ни разу у нас не было зеленого цвета свободы относительно свободными. Было до 15-16 регионов России. Относительно несвободными около 40 регионов России. Несвободными остальные. 5 или 6 регионов оставались у нас неохваченными, потому что у нас не было по этим регионам достаточно надежных данных. Относительная свобода средств массовой информации связана не с политическими взглядами власти, а со степенью ее компетентности. Компетентный начальник не боится прессы. И он может быть при этом коммунистом, либералом, демократом, кем угодно. Степень зажатости прессы зависит от степени, насколько он уверен в своих решениях, насколько он готов эти решения отстаивать и как он относится к критике принятых им решений и действий.
В эфире «Радио Свобода» был президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов. Сегодня фонду исполнилось 20 лет.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Заслуживает ли деятельность Владислава Суркова внимания органов правосудия? Об этом беседуем с автором расследования New Times Зоей Световой.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы» за понедельник, 6 июня. В Центральный военный округ сегодня прибыла комиссия Министерства обороны для того, чтобы выяснить причины взрывов боеприпасов на артиллерийских арсеналах в Удмуртии и Башкирии. Ранее в средствах массовой информации появились сообщения об отставках, связанных с этими чрезвычайными происшествиями. В Министерстве обороны отставки не подтверждают. Ущерб населенным пунктам в районе горевшего арсенала только в Удмуртии, по предварительным данным, составил 1 миллиард рублей. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Цель комиссии Министерства обороны, которая направлена в Центральный военный округ, установить меру вины конкретных должностных лиц, ответственных за организацию хранения и утилизацию боеприпасов на арсеналах Башкирии и Удмуртии. В нескольких средствах массовой информации появились сообщения о том, что чрезвычайные происшествия станут причиной отставки высших военных чинов. Однако в интервью «Радио Свобода» официальный представитель Управления пресс-службы информации Министерства обороны Игорь Коношенков эти данные не подтвердил.
В целях полного и объективного расследования причин и обстоятельств чрезвычайных происшествий на 99-м арсенале в Башкирии и 102-м арсенале в Удмуртии Центральный военный округ направил комиссия Министерства обороны, только после окончания проверки будут приняты конкретные решения в отношении виновных, включая и кадровых.
Руководитель военно-следственного отдела Следственного комитета России по Уфимскому гарнизону Олег Подустов заявил в интервью «Радио Свобода», что он и его коллеги готовы сотрудничать с комиссией Генерального штаба.
Возбуждено уголовное дело в отношении конкретного военнослужащего, рядового Диняева, нарушение правил обращения с предметами, превышающими повышенную общественную опасность для окружающих. Руководство данной комиссии встретится с руководством военного следственного управления по Центральному военному округу.
О частых происшествиях на складах боеприпасов говорил в пятницу на заседании Совета безопасности президент Дмитрий Медведев. Он напомнил о пожаре в Ульяновской области, где также взрывались боеприпасы. По мнению ответственного редактора независимого военного обозрения Виктора Литовкина, причина подобных инцидентов – несоблюдение элементарных норм безопасности и хранения боеприпасов.
Склады главного ракетно-артиллерийского управления должны контролировать представители главного ракетно-артиллерийского управления. Склады инженерных войск должны контролировать руководители инженерных войск. Склады военно-морского флота – руководители военно-морского флота и так далее и тому подобное. Но нет единой контролирующей организации, которая должна всех контролировать. Потому что как только начинаются ведомственные контроли, ведомственные проверки, то ведомство всегда старается показать свою работу в лучшем свете и замазывает все недостатки. Должны быть единые требования, единые подходы, единый контроль за всем тем, что происходит на этих складах. А склады перегружены устаревшими боеприпасами, которые хранятся с нарушениями всех требований и по емкости этих складов, и по пожаробезопасности.
Среди возможных причин взрывов на арсеналах в Башкирии и Удмуртии назывался поджог с целью сокрытия хищений на складах.
Это исключить нельзя, но надо понимать, что воровать снаряды 122-миллиметровые или 152-миллиметровые гаубицы странно. Но, скорее всего, это халатность, безалаберность, безответственность и непрофессионализм.
Найти виновных во взрывах в Удмуртии и Башкирии несложно. Однако наказание конкретных лиц не способны коренным образом изменить ситуацию.
Виновников у нас не всегда находят, но всегда назначают. Вот эти трагические происшествия на двух арсеналах не зависят от персональных лиц, которые работают на этих арсеналах, и даже не тех, кто командует этими арсеналами. Проблема гораздо шире. В Министерстве обороны в прошлом году ликвидировано управление службы войск и безопасности военной службы, которое занималось контролем состояния дел на всех арсеналах. Это было в сентябре месяце прошлого года. Его собирались восстановить к 1 декабря, но так и не восстановили. Не выполняется федеральная целевая программа, которая называется «Промышленная утилизация вооружения и военной техники». Она была издана правительством в 2006 году. И по этой программе всю работу по утилизации устаревших боеприпасов и военной техники должна была заниматься специальное предприятие со специалистами, которые владеют всеми этими знаниями и навыками. В 2006 году на нее было выделено 4% денег запланированных, а в 2007 и 2008 году практически 0% от выделенных денег. Вынуждены были заниматься утилизацией этих устаревших боеприпасов солдаты срочной службы и контрактники, и офицеры, которые не обучены этим процедурам и не должны этим заниматься.
В результате происшествий погибли 2 человека, сотни остались без крова. По предварительным расчетам на восстановление жилого фонда, пострадавшего в результате пожара и взрывов, уйдет около 1 миллиарда рублей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», тема, связанная с проблемами средств массовой информации. Глава издательского дома «Известия» Абрам Габриелянов пообещал уволенным сотрудникам выплатить все положенные им по закону компенсации. Минувшее воскресенье редакция «Известий» переехала в новое здание на 5-й улице Ямского поля. Газету будет выпускать издательский дом «Ай-Ньюс», которым также управляет Габриелянов. Однако без трудового конфликта в коллективе не обошлось, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Из 140 сотрудников газеты «Известия» с Пушкинской площади на 5-ю улицу Ямского поля переехали лишь 38 человек, в том числе верстальщики и корректоры. Ранее в этих помещениях находились редакции принадлежащих Араму Габриелянову газет «Жизнь» и «Твой день». У них устойчивая репутация бульварных. Часть коллектива «Известий» распространила заявление, в котором говорится, что редакция почти в полном составе до сих пор не получила какого-либо уведомления об изменениях условий их труда и остается в полном неведении относительно выплаты зарплаты за отработку ответственный период, порядка и условий увольнения. О ситуации, которая сложилась сегодня в «Известиях», «Радио Свобода» рассказал заместитель главного редактора газеты, а по другой версии – избранный коллективом, исполняющий обязанности главного редактора Сергей Мостовщиков.
Грубо говоря, есть опасения, что с людьми хотят расстаться, и не заплатив им, не поблагодарив за проделанную работу. Мы, собственно, опасаемся этого больше всего и надеемся, что события не будут разворачиваться по такому сценарию. Я не стоял ни во главе, ни внутри процесса переформатирования «Известий». Я скорее наблюдал за этим со стороны. Сложно, мне кажется, вот прямо сейчас по каким-то горячим этим следам делать какие-то выводы, для чего именно это сделано. Пока говорится о том, что это сделано для оптимизации расходов и доходов, поскольку «Известия» не приносили собственникам достаточного количества денег и являлись финансовой обузой. Найден способ облегчить это бремя. Способ такой, что Арам Габрилянов будет выпускать «Известия» в составе своего издательского дома.
Председатель Совета директоров открытого акционерного общества «Известия» Арам Габрилянов заявил Интерфаксу, что реорганизация редакции газеты происходит строго в соответствии с законом, а часть сотрудников пытается оказать давление на руководство, отстаивая личные интересы. Габрилянов отметил также, что удивлен публичностью заявлений недовольных сотрудников «Известий». Руководитель организации «Медиакратия» Рустам Арифджанов, в прошлом заместитель главного редактора газеты «Известия», полон оптимизма.
Газета «Известия» очень старая газета. Она претерпевала огромное количество изменений. Она газета из полного совета. Ушла в частные руки сначала Лукойла, а потом она из Финбанка. Потом вновь у нее сменился владелец. И каждый владелец пытался менять эту газету. Для многих газет послабее, чем «Известия», это, конечно, вредно. Газеты умирают от этого. Я не завидую, скажем, газете «Труд», с большим трудом верю в ее возрождение. Возрождение газеты «Известия» я верю. Если помните, мой учитель Грембиотский даже уходил из «Известий» и основал другую газету, которая называется «Новые известия». Может быть, газета будет выглядеть по-другому. Я верил в Габрилянова и верил в его менеджерский талант.
В последние годы «Известия» стремительно теряли популярность, отмечает руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
Газета «Известия» может быть наиболее яркий пример деградации роли прессы в современной России. Газета с очень неплохим брендом, которая была одним из символов советской эпохи и считалась тогда одной из лучших качественных газет, в новейшее время превратилась, по сути дела, в такое чисто пропагандистское орудие. Она стала, по сути, стен газеты партии «Единая Россия». То есть это был чисто пропагандистский инструмент, который публиковал порой совершенно странные материалы, явно ангажированные, порой дурно пахнущие. То, что с ним происходит сейчас, что можно говорить о себе пропагандиста, который верой и правдой кому-то прислуживал, а потом был послан вон. То есть примерно я думаю, что подобные эмоции сейчас в отношении пропагандистского органа, на котором висел красивый старый бренд, испытывают очень многие. Жалеть здесь, наверное, некого. Те люди, которые в течение ряда лет выполняли вот такую не очень приятную пиарную работу, ну, в конце концов, оказались не ко двору. Ну, и сейчас они защищают свои права. Ну, пускай защищают свои права, хотя, ну, а на что они рассчитывали, что они всегда будут нужны? Я думаю, это типичный пример судьбы в любой обслуге, которая думает не о смысле того, что она пишет, а о том, как услужить. Любое услужение рано или поздно заканчивается.
Будущее бренда «Известия» и самой газеты под угрозой, считает председатель Союза журналистов Всеволод Богданов. По его словам, новый хозяин «Известий» должен отдавать себе отчет, что это трагическое событие для российской журналистики будет, возможно, связано с его именем. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 6 июня в Лондоне мировая премьера фильма режиссера Ренни Харлина «Пять дней августа. Военная драма о российско-грузинском военном конфликте 2008 года», в картине, появлению которой власти Грузии придают большое политическое и пропагандистское значение, заняты известные голливудские актеры Энди Гарсия, Вал Килмер, Ради Шербеджия. Для Тбилиси премьерный показ фильма в минувшее воскресенье стал важным событием советской общественной жизни. Среди гостей праздника была голливудская кинозвезда Шерон Стоун, с которой встретился президент Грузии, один из героев фильма Михаил Саакашвили. Напомню, что менее года назад Шерон Стоун сидел за одним столом с премьер-министром России Владимиром Путиным во время благотворительного вечера в Петербурге. О премьере фильма «5 дней августа» корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Фильм работающего в США финского кинорежиссера Рени Харлина «5 дней августа» рекламировался в Грузии под лозунгом «Борьба за правду». Картина начинается с философского изречения: «Первой жертвой любой войны становится правда». Рассказ об этом фильме будет неполным, если вкратце не передать атмосферу, царящую в Грузии, в первую очередь в Тбилиси, в дни премьеры. В течение всего воскресного дня центр города был перекрыт. У кинотеатра «Руставели» на одноименном проспекте соорудили подиум с красной дорожкой, по которой прошли режиссер фильма, исполнитель роли президента Грузии Михаила Саакашвили Энди Гарсия, а также знаменитая голливудская актриса Шарон Стоун. Ее организаторы праздника, судя по всему, пригласили специально для того, чтобы придать событию еще больше блеск и размах. Во время пребывания в Тбилиси Стоун провела благотворительный вечер, сбор от которого пошел в фонд помощи пострадавшим и родственникам погибших во время конфликта 2008 года. На проспекте Руставели ничего не напоминало о том, что в ночь на 26 мая здесь полиция разгромила митинг сторонников бывшего спикера парламента Нино Бурджанадзе. Столкновения происходили в том числе и в фойе кинотеатра Руставели, у входа в который дежурили бойцы отряда Шепицули, вооруженные дубинками и щитами. Главным спонсором фильма, обошедшегося по некоторым данным в 30 миллионов долларов, считается известный в Грузии бизнесмен, руководитель горноперерабатывающих предприятий Маднеули и Кварцит, депутат парламента Кобана Копия. Власти Грузии принимали в реализации проекта непосредственное участие. Съемки фильма проходили, в частности, в рабочем кабинете президента Саакашвили, а в снимках сцен боев и бомбардировок принимали участие несколько батальонов грузинской армии, десятки танков, боевые самолеты и вертолеты. Что касается самого фильма, то он точно передает грузинскую версию событий августа 2008 года, согласно которой война была спровоцирована юго-осетинскими вооруженными формированиями. Грузинские власти были вынуждены ответить на обстрелы и бомбардировки грузинских сел в Южной Осетии, а Россия воспользовалась случаем, чтобы вмешаться всей мощью своей армии и оккупировать 20% территории Грузии. Цель главного героя, американского журналиста Томаса Андерса, донести до мировой общественности правду о зверствах агрессоров в грузинских селах Южной Осетии, убийствах мирных жителей и этнических чистках. Михаил Саакашвили предстает в образе жертвы обстоятельств, а Владимир Путин, как холодный, безжалостный и расчетливый агрессор, специально спланировавший провокацию именно в день начала Пекинской Олимпиады, когда никому в мире не было дела до Грузии и ее конфликта с сепаратистами. В конце концов, добро побеждает, пусть ценой огромных жертв, и журналистам все-таки удается отправить на Запад видеозапись казни российскими военнослужащими мирных жителей грузинского села. Режиссер фильма не скрывал, что считает 5 дней августа художественным актом в продолжающейся войне с Москвой. По крайней мере, пропагандистской. Рени Харлин, известный как автор крепких боевиков и фильмов ужасов, например, «Кошмар на улице Вязов 4», «Повелитель сна», «Скалолаз», «Крепкий орешек 2», подчеркнул на пресс-конференции, что после августа 2008 года стал наполовину грузином. В фильме есть пассаж с укоризной в адрес администрации президента США Джорджа Буша, воздержавшейся от вооруженного вмешательства в конфликт. По словам Рени Харлина, его родственники воевали против СССР во время войны 1939 года. Именно поэтому он прекрасно понимает маленькую кавказскую страну, которая пытается отстоять свой суверенитет в противостоянии с великой соседней державой. Сейчас Харлин работает над биографическим фильмом «Маннергейм» о финском военном и государственном деятеле первой половины 20 века.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе. О политических достоинствах и недостатках фильма «5 дней августа» я беседую с директором грузинской службы «Радио Свобода» Давидом Кокабадзе. Мы с вами не видели фильма, поэтому не будем обсуждать его художественные достоинства, однако состав актеров и реноме режиссера позволяет предположить, что это, ну, по крайней мере, такой крепкий голливудский боевик или военная драма, где есть маленький гордый народ, и у него есть большой противник. Речь идет сейчас не о, собственно, содержании фильма, не о фильме как о художественном высказывании, а о том общественно-политическом контексте, в котором этот фильм был произведен и в Грузии показан.
Информационная война, которая началась с началом настоящей войны, она еще не окончена. Несмотря на то, что были отчеты всякие там, сделанные по поручению Европейского Союза, вот этот известный отчет Тальявини, так называемый, были и другие какие-то отчеты, были написаны книги и были сняты фильмы, все-таки все точки над «и» не были расставлены. Да и вот тот отчет Тальявини каждая сторона восприняла по-своему. Грузия этот отчет считает своей победой, Россия – своей. Так что информационная война продолжается, и это всем понятно. Что же мне не нравится в этой истории? Не сам факт существования такого пропагандистского фильма. Это абсолютно легитимное право любого государства даже заказывать такие фильмы, и я ничего против этого не имею. То, что мне не нравится, это вот тот ажиотаж, который вызвал этот фильм сам по себе, участие высокопоставленных лиц в организации премьеры и так далее, то, как это освещалось по грузинским средствам массовой информации. Все новости буквально вот последнюю неделю начинались и кончались репортажем о том, как готовятся к встрече с Шарон Стоун, которая с удовольствием поехала и к Путину на подобное мероприятие, к встрече с Энди Гарсией и так далее. Ну, понятно, что такие звезды не очень часто балуют своими поездками Грузию, но мне кажется, просто это безвкусица. Это, мне кажется, еще говорит о незрелости грузинского государства.
Это продукция, которая, насколько я понимаю, обращена одновременно и к домашнему потребителю, к гражданам Грузии, которым показано, что мастера мирового кино на стороне Грузии, Энди Гарсия целует грузинскую землю, режиссер говорит, что он наполовину грузин отныне. С другой стороны, очевидно, этот фильм, поскольку он англоязычный, то он предназначен для большой международной аудитории.
Этот фильм, с одной стороны, и, мне кажется, в большей степени направлен на зарубежного зрителя, с тем, чтобы убедить его, что произошла агрессия со стороны России против маленького соседа. И, с другой стороны, этот фильм, безусловно, хочет доказать пользователю местному, государство движется вперед, что вот эти события, которые недавно произошли, 26 мая, известные всем события, ничего по сравнению с тем, какими шагами мы движемся вперед, это просто издержки производства, так сказать.
Возможно ли в Грузии сегодняшняя какая-то широкая общественная дискуссия по поводу художественных достоинств этой картины и политической роли ее? Голос независимых художников и интеллектуалов может быть услышан в этой ситуации?
Вряд ли. Дело, знаете, в чем? Голос, он может быть услышан определенной частью населения. Безусловно, наш культурный обозреватель Георгий Гвахария написал блог на нашем сайте. Он имел довольно такой большой резонанс. На Фейсбуке шла дискуссия об этом, а Фейсбук – это очень популярное средство, особенно в Грузии, очень популярное там. Да, именно вот дискуссия очень часто идет именно вот на этом уровне, в социальных сетях. Со стороны властей была реакция очень такая, очень резкая, очень отрицательная, и вот один из продюсеров этого фильма прямо сказал в одном из интервью, что тот, кто критикует этот фильм, практически выступает против грузинского государства. Ну, о какой серьезной дискуссии может быть речь?
Мне кажется, что при всем несходстве всего, что существует в Грузии и России сегодняшней, какие-то типологические черты у двух режимов, находящихся у власти, они похожи. Я легко себе представляю, чтобы и в России сняли такой же фильм, 10 Шэрон Стоун пригласят. Это все из одной какой-то политической лаборатории.
Это пропаганда, а наши страны, обе постсоветские страны, и в этом им опыта не занимать. И у России, и у Грузии, благодаря этому коммунистическому прошлому, и там это очень легко делается. Люди там знают, как это делается.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 6 июня готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Грузии Георгием Кабаладзе был обозреватель «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Давид Кабаладзе. Сегодня мировая премьера фильма режиссера Ренни Харлина «5 дней августа». Вот так обстояли дела в понедельник, 6 июня. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ru, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Закрытие кинотавра покажет Елену Андрея Звягинцева, картину
«Завоеватель». Палестинцы и их сторонники приурочили свои акции к 44-й годовщине начала шестилетия.
На мой взгляд, не было никаких нарушений или проблем на тех участках,
и мы были вынуждены сделать свой законный выбор, открыть огонь.
Практически парализована деятельность на межбанковской бирже.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».